Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете ваш любимый подкаст типа новости, а? А? Как вам новая музычка? Как вам новая музычка, которую нам специально записали? Теперь у нас уникальная музыка, только для нас написанная. И нам, кстати, плевать, нравится вам или нет, потому что нам нравится. Типа новости — подкаст, в котором мы путешествуем по разным странам, общаемся с жителями этих стран и читаем новости из...
Этих стран.
Из этих стран, все верно.
Всем привет, друзья, меня зовут Ян, я вещаю из центра России. Ну, а Витя сейчас представит себя и нашего гостя.
Да, я, соответственно, вещаю из Австрии, я вещаю с солнечного Тироля, соответственно, и новости мои отсюда же. И сегодня у нас в гостях мы пригласили Михаила Волкова из Нидерландов. Миша, привет.
Привет, привет.
Привет, Михаил.
Как там вообще погода?
Ой, погода отличная. Тут, честно говоря, глобальное потепление во всей красе, потому что если неделю назад был минус, то сейчас где-то плюс 15.
Ну, класс, вам везет. У меня вот по-прежнему за окном идет снег, в очередной раз толстым слоем он все засыпает. Но больше того, снег ведь идет и в пустынях, и вон на Аравийском по этому полуострове. В общем, да, какое-то глобальное изменение точно идет к климату.
В данном случае я бы вам позавидовал за снега, потому что вроде как я живу в регионе горнолыжных курортов, и по-хорошему бы нам бы снега побольше бы. Но в связи с пандемией у нас сегодня нет туристов, половина курортов закрыта, поэтому у нас плюс 18. А я сегодня катался с сыном на велосипеде в маечке.
Ох, Виктор, Виктор, ты просто разжигаешь мою зависть, и я не знаю, остановись, пожалуйста. Я мечтаю о том, что где-то месяца через два у нас начнется, может быть, весна.
Не, у нас такая весна, поэтому я, пожалуй, не буду продолжать, чтобы не разжигать зависть еще сильнее.
А у вас уже тюльпаны, поди?
Нет, пока нет, пока
расцвели.
Нет. Тюльпаны ожидаются где-то еще через месяц, наверное, чуть больше, даже полтора.
Угу.
Так, Миш, расскажи нам в двух словах, зачем ты вообще перебрался в Нидерланды? Что ты там забыл?
Ну, все довольно просто. Я учился в Москве на медицинском факультете, и в процессе обучения меня заинтересовали такие аутоиммунные заболевания, и мне захотелось разобраться и вообще чуть-чуть как-то поизучать то, как так получается, что иммунитет наш, помимо того, чтобы помочь нам защищаться от вирусов, бактерий, грибков и других всяких патогенов, внезапно начинает устраивать, так сказать, friendly fire и поражать наши какие-то органы, ткани и клетки. Вот, и мне, в общем, заинтересовала эта область. Область эта называется ревматология.
Ты тот самый человек, который говорит, да у вас волчанка.
Именно, именно он. Да, 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 да.
Слушайте, в новом сезоне мы продолжаем тренд важных и нужных профессий. Вот серьезно.
Да, да, это очень круто. Ну, вообще, вот ты сказал ревматиты, это вот оно и есть?
Ревматология, смотри, есть ревматология. Все это связано с соединительными тканями, заболеваниями соединительных тканей. Есть ревматизм, он же острая ревматическая лихорадка. Это такое заболевание, которое сейчас почти не встречается. Есть отдельно от него ревматоидный артрит. И это заболевание, которое достаточно часто встречается, оно совсем другое. Общего между ними лишь то, что оба поражают суставы. И там есть вот этот аутоиммунный компонент.
Кстати, ты нам так и не ответил, почему ты за этим занялся в Нидерландах?
Да-да-да, я историю не успел договорить. Да-да-да, в общем, и пока я проходил клиническую специализацию, я подумал, мне это все нравится, я хотел бы позаниматься этим еще с такой более фундаментальной точки зрения. Вот, потом я посмотрел на то, что, возможно, в России в этом плане, в плане именно фундаментальных и таких исследований лабораторных в этой области. Я изучил, где это может быть интересно поделать. Мне было интересно поехать в Европу и попробовать пожить и вот поработать в науке. Мне приглянулись два отдела. Один в Цюрихе в Швейцарии, другой в Лейдене в Нидерландах. И тут, по стечению обстоятельств, профессор, который возглавляет лейденский отдел, приехал в Москву, в тот институт, в котором я учился, и решил прочитать там лекцию. Ну вот, а дальше, собственно, я подошел к нему. И дальше все завертелось. И поехал сюда сначала на полгода. А теперь я здесь учусь, работаю в аспирантуре.
И сколько ты уже живешь в этих голландских землях?
Суммарно около 4 лет.
Это то есть ты, значит, подошел к профессору, сказал: дяденька, ну, я умный, вы умный, почему бы нам вместе не поработать в Голландии, да? Примерно так?
Примерно так. Я сказал, что вот есть ли какие-то возможности стажировок и т.д. Он мне сказал: ну, напиши мне. Вот, а я, благо, к тому времени уже нашел грант, которым, по которому можно было бы такую авантюру устроить. То есть я ему не сказал: дяденька, я умный, заплатите мне. Я сказал: дяденька, можно я приеду и поработаю у вас бесплатно для вас? И это, конечно, звучало для него уже более притягательно.
Ну, конечно, бремя белого человека, вот это все они любят, когда на них кто-то работает.
Ну да, ну а потом как-то эти полгода хорошо прошли, и потом они уже мне сами предложили контракт уже на 4 года.
Ну, аспирантский,
и
да?
Это вот, да. То, что называется PhD-программа.
Круто.
О, и ты выйдешь уже PhD, закончишь, когда это все?
Я надеюсь. Надеюсь до этого дожить.
Ну, это же очень круто, я не знаю, это офигительно.
Слушай, а что у тебя с семьей тогда? Ты семью тоже притащил, или ты пока одинок?
Нет, у меня есть жена. Мы были вместе еще до того, как я поехал сюда. Сначала я поехал сюда на полгода на разведку, потом поехал сюда уже на подольше, и в процессе этого она ко мне перебралась.
Она чем занимается?
Она ортодонт.
Ух ты! А она работает в своей профессии в Голландии, получается?
Ну, она работает сейчас как ассистент. Ну, это целый... То есть нам обоим, если мы хотим здесь работать как врачи, нужно пройти довольно долгий путь подтверждения дипломов и так далее. Но я не хочу утомлять подробностями ваших слушателей.
Но это на самом деле везде так. То есть все такие вот важные профессии, они действительно требуют подтверждения и такого длительного. Это на самом деле не только в Голландии, а вообще везде.
А российские дипломы не канают, да?
Не канают. Ну, нет, они канают, а их они канают, но...
Подожди, Витя, стой, Витя, остановись. Ну, подожди. Ну, ты фотограф. Ну, куда ты в зубы лезешь и в ревматоидный артрит? Куда ты лезешь?
Миш, отвечай на вопрос Яна. А как выяснилось, я не могу ответить.
Ну да, ну то есть это чистая политика на самом деле. То есть вот, например, Юля, моя жена, она как раз работает сейчас ассистентом в клинике, а ее, так сказать, шеф, врач, которому столько же лет, который на самом деле меньше работает в этой профессии и не получал специализации в ортодонтии, в отличие от нее, но из-за того, что он из Испании и у него диплом испанский, то ему подтверждать нужно было гораздо меньше. И для него это более простой путь.
Так, давай-ка поговорим про географию. Город Лейден находится практически на берегу Северного моря.
Все так.
Это же холодно, мерзко, отвратительно, нет?
Нет, ты будешь удивлен. У нас есть стереотип о Нидерландах, да, как о такой очень дождливой, какой-то такой сумрачной стране. И когда я приехал сюда первый раз, это был месяц сентябрь, я ожидал, что вот я... В сентябре уезжаю из еще солнечной Москвы, и в ближайшие полгода я солнца не увижу. И каково было мое удивление, когда на протяжении 3 месяцев, практически до середины ноября, 5 из 7 дней были солнечные. А если и был дождь, то он был на самом деле достаточно короткий, и, в общем, погода на самом деле гораздо лучше здесь, чем они сами говорят об этом. И на самом деле гораздо лучше, чем то, к чему мы привыкли, ну, в средней полосе России.
А, прикольно. Просто у меня как раз стереотип, на самом деле.
Тут есть хитрость географическая. Она заключается в том, что Нидерланды очень плоские. И нет практически холмов. То есть все тучи, все ветра, которые приходят со стороны моря, они просто проходят сквозь и идут в Германию. То есть тут ничего не задерживается. Погода меняется очень быстро. Но это и плюс, то есть условные тучи, они не могут остановиться и лить неделю.
Забавно. Круто, круто. Чё у тебя с языком? За 4 года ты голландский тоже выучил?
Ну да, более-менее говорю.
Ага, а какой у тебя уровень?
Ну, уровень у меня, он где-то, наверное, около B2. Я надеюсь, что он уже потихоньку идет в сторону C1, но
ну,
до этого мне ещё
далеко. Это уже практически разговорный уровень.
Ну да, то есть я уже начал сдавать какие-то экзамены, чтобы подтвердить свой диплом здесь.
А, круто, круто. И второй вопрос.
Ой, это вообще очень круто.
Нет, C1 это прям уже, то есть это C2 уже носитель, считается.
Ну, мне до C1 еще пока очень далеко, я думаю.
Ну, это, кстати, знаешь, разница между реальным уровнем C1 и экзаменом на уровне C1. Это две разные вещи, как выяснилось.
Ну да, это точно.
Так, и второй вопрос. Давай ликбез устроим, чтобы люди... знали разницу, почему Нидерланды и Голландия. Потому что если говорят слово Нидерланды, это тюльпаны, а когда говорят Голландия, это проститутки и конопля. Так, ну вот расскажи мне, где проходит эта зыбкая граница между Нидерландами и Голландией?
Да, на самом деле все довольно просто. Нидерланды — это с одной стороны, географическая область, которая как раз, да, то есть нижние земли, как раз это вот, они, большая часть Нидерландов находится ниже уровня моря, из-за чего у них и были всегда проблемы с наводнениями и потопами, из-за чего они, собственно, проявили свой инженерный гений еще в средние века и устроили себе крутую землю с мельницами и каналами. Собственно, все это Нидерланды. То есть в Нидерланды входит вся территория современных Нидерландов и еще северная часть Бельгии, Фландрия. А Голландия, собственно, это как бы область внутри, и она состоит из Северной Голландии и Южной Голландии, которые сейчас являются провинциями государства Нидерланды. То есть Северная Голландия — это то, где находится, собственно, Амстердам, а Южная Голландия — это то, где находятся тоже известные вам такие места, как Делфт, Гага, Лейден и Роттердам, по-моему. И вместе они составляют такое, можно сказать, сердце страны, потому что именно здесь, во времена Золотого века Нидерландов, возникли все эти какие-то инновации в роли Ост-Индской компании, вроде тюльпанов, вроде первой биржи. Тут было много-много денег, и поэтому Голландия, она стала такой известной, потому что все, если ехали в Нидерланды, ехали преимущественно в Голландию.
Ну что же, минутка экскурса в историю закончена, спасибо. Я теперь буду знать. Давайте к новостям. Миш, есть у вас там новости-то хоть?
Есть, новости есть.
А хорошие новости?
Отличное уточнение. Я постараюсь... Все мои новости, они, которые я подобрал, они такие, скажем так, многогранные. Но мы попробуем сконцентрироваться на положительной стороне.
Ну, потому что да, потому что если вот новости у нас посмотреть у всех, это же прям ужас какой-то, жить не хочется. Так, ну что, у нас тогда по традиции с новостями первый круг новостей начинает гость. Так что, Миш, давай-ка новости из Нидерландов.
Итак, первое — это даже не столько, наверное, новость, сколько событие в масштабах всей страны. Произошло это событие на прошлой неделе. Как вы все знаете, Нидерланды — это страна, в которой много-много воды. И, в частности, много каналов. И из этого исходит то, что лед и коньки — это здесь национальная страсть. Ограниченные снегопады и большое количество воды в виде каналов, опоясывающих всю страну, делают условия для катания на коньках идеальными. То есть, когда замерзает все, можно, по сути, путешествовать по стране на коньках.
Недаром конькобежцы одни из самых сильных в Голландии, ну, из Голландии.
Точно. То есть, с одной стороны, мы видим это потому, насколько популярен конькобежный спорт, а во-вторых, если вы когда-то видели картины, голландскую живопись, например, в Эрмитаже, там очень часто встречаются картины, где такая деревня, озеро.
И все катаются на коньках, да.
И все катаются на коньках от мала до велика. И это правда, это вот такая национальная страсть. У них есть, собственно, проявление, самое яркое этого, есть у них такой тур 11 городов. Ну как 11 городов? Когда-то это были города, сейчас это 11 деревень. Но это маршрут, и 200-километровый маршрут, который проходит через эти самые 11 городов, который необходимо покрыть за один день. И это такой вот марафон, который существует только тогда, когда все замерзает настолько хорошо, чтобы это было возможно. Тут такое протестантское кальвинистское общество, в котором очень сильно чувство коллективной ответственности, поэтому тут есть ассоциации, товарищества и комитеты абсолютно по любому поводу. Естественно, по поводу этого соревнования, которое проходит крайне редко, есть целый комитет, есть целая ассоциация, есть тоже членство в этом комитете. И, собственно, каждый год этот комитет, смотря на прогнозы на будущие месяцы, торжественно объявляет, что в этом году этого нашего тура 11 городов снова не будет.
Это все, что они делают, да, последние несколько лет.
Да, и когда в новостях об этом говорят, это понимаешь, ну, то есть люди плачут, люди горюют, они напиваются. Это каждый раз травма, каждый год. И поэтому глобальное потепление — это то, что, ну, то есть это... У Нидерландов большая проблема с глобальным потеплением, потому что, ну, это, они каждый раз мечтают о том, чтобы все замерзло, и можно было кататься, и мы наконец-то провели этот тур 11 городов. Собственно, последний раз он проходил в 97-м году.
Ого! Ты что, реально больше 20 лет назад?
Да. И мой профессор, который возглавляет отдел, в котором я работаю, он в нем участвовал, хотя нелегально. То есть, ага. Потому что количество желающих вступить в ряды этого клуба настолько велико, что, ну, то есть недостаточно просто членских билетов, поэтому многие люди делают это нелегально. То есть они пробегают так втихаря 200 километров, но, соответственно, не участвуют официально. И вот он сделал это именно так, и поэтому это, ну, в рамках нидерландского общества это сразу плюс 100 очков к репутации. То есть он практически легенда, понимаешь, у нашего отдела, просто потому что он это сделал. То есть это как участник Бородинского сражения. То есть это сразу...
100 очков Гриффиндору сразу.
Да-да-да, точно. Вот. И, собственно, что было в этом году? Две недели назад начало довольно быстро холодать. И пошла просто то, что здесь называется коньковая лихорадка. Когда все люди одержимы тем, что каналы вот-вот замерзнут. И они не говорят больше ни о чем. То есть по телевизору все, что вы слышите, это каналы, коньки, какие участки уже замерзли, какие еще не замерзли, сколько человек провалилось в подлет сегодня. Главный график — это график, ну, толщины льда, потому что все ждут, когда будет достаточно безопасно, чтобы все могли уже наконец-то пойти кататься. И, собственно, это произошло в прошлый четверг, и вот с четверга по воскресенье была минусовая температура, и это было... Ну, это было потрясающе, правда, потому что я в этом всем тоже участвовал, мы вот с моей женой, мы ходили кататься каждый день.
Что, пульнули 200 километров?
Ну, собственно, да, в этом, это, наверное, единственное, что омрачило этот тур 11 городов. Он изначально уже сказали, что его не будет, но когда вот пошла эта волна, начали сразу люди подписать петиции, оппозиционные политики в преддверии выборов стали говорить, мы требуем тура 11 городов, чтобы получить больше внимания избирателей. То есть началась волна, но... Ну, в условиях коронавируса, и все-таки это было недостаточно дней прошло, чтобы замерзло все, все 200 километров. Поэтому его все не провели, но вот это вот все равно горячка, которая была в обществе. Ну, то есть там у Юли, у моей жены на работе, в клинике, в ортодонтической клинике, где ни один человек не катается на коньках, только и разговоров было о том, что будет этот тур 11 городов или нет. Это правда какая-то вот...
Помешательство такое, да?
Помешательство, да, массовое помешательство, но оно какое-то положительное. И, то есть...
Ну, вы-то хоть покатались?
Да, мы покатались. И вот когда я в субботу, мы ходили и катались вот в нашем Лейдене по каналам. В воскресенье еще и в Амстердаме даже чуть-чуть покатался. Ну, и правда, люди, то есть от 5-4 лет до 80-90 катаются все. И все настолько были счастливы, что ощущение было, знаешь, что просто у 17 миллионов человек, которые населяют Нидерланды, день рождения у всех в один день.
Ха-ха, круто. Слушай, ну это крутая новость, это действительно, день рождения у всей нации, это прям огонь.
Да, это просто, ну это правда было потрясающе, потому что последний раз так можно было кататься по каналам в 2012 году.
Mm-hmm.
И то есть люди ждут этого годами, правда. То есть там в 2018 году замерзло буквально на полтора дня, но в этот раз это были целые выходные, и так что, ну...
А что с погодой-то у вас там? А, у вас сейчас солнечно, да? Солнечно плюс 15, и все растаяло.
Да, все растаяло буквально за полдня. То есть утром в Амстердаме я еще смог покататься. Через 4 часа я видел видео, как люди проваливались на этом же самом канале. Подлет массово.
Есть видео в сети очень ржачное, где мужчина, ну, практически голиком едет по льду канала, и вдруг просто, ну, под ним лед проламывается. Да, он, это очень смешно.
Ну вот есть еще лучшее видео, на самом деле, ты можешь прикрепить его, где как раз один человек проваливается, его идут спасать втроем, они тоже проваливаются, их идут еще спасать, они тоже проваливаются, и там еще им начинают бросать веревки, они начинают по этим веревкам как-то одного за другим вытаскивать, и там такая драматическая музыка, ну в общем там...
В общем, не спойлери, давай, брось ссылочку, мы вбросим в наш телеграм-канал. Супер, отлично, затравочка на сегодня. Я предлагаю перейти к следующей новости. И как бы, Ян, давай тебя, наверное, да, что-нибудь веселенькое тоже. Новость из России.
Давайте начнем. У меня есть какое-то количество новостей. Вот надеюсь, что несколько из них будут действительно веселыми. Но в основном веселые, как обычно, из России заголовки. Итак, банду похитителей сковород раскрыли на Сахалине.
Так, чего?
Банда похитителей сковород. Но это не название.
Подожди, это вот одна из этих, знаешь, газет, которые продаются на вокзалах такими большими буквами там.
Между прочим, это «Взгляд», деловая газета.
Даже так.
Банда похитителей сковород. Их раскрыли на Сахалине. А если кто не знает, Сахалин сейчас просто засыпало снегом, ну, буквально там 3-4 метра такой вот наносы такие, там дома закопаны, просто по крышу стоят, люди раскапывают дома. Вот, а вот тут ребята смогли из магазина похитить более 150 сковород. И, между прочим, ущерб составил 95 тысяч рублей, вот так вот, за 150 сковородок. Это немало.
Хорошие сковородки, наверное.
Да, но чтобы вы понимали, это очень важный момент сейчас, чтобы вы понимали, в одном магазине 150 сковородок, а в этот же период времени из другого гипермаркета похитили 148 сковородок. То есть явно был какой-то заказ на сковородки.
У нас была какая-то цель, и мы ее прислали. Что? Я интересно, зачем?
Я думал, ты имеешь в виду, что это была целая ОПГ, и у них был многоходовочный план по похищению сковород.
Да, ну ты знаете, это как типа машины под заказ вот воруют какие-нибудь, да, угоняют, типа там, вот помните, фильм такой был «Угнать за 60 секунд?» А вот здесь был такой «Украсть сковороду за 60 секунд». Почему именно эту? Мне нравится ее алюминий там. Я не знаю вообще, что
Ну, может быть, ты знаешь, они это аккуратно снимали тефлон, может быть, тефлон в мире заканчивается, я не знаю.
Соскабливали.
Я просто не могу... Я начинаю разгонять и думать, знаешь, зачем нужно так много сковородок, знаешь?
298, чтобы ты знал. Не 300, не 400, а 298.
Порадовать детвору, знаешь, чтобы они катались с горок на них, знаешь, я не знаю.
Это же какие сковородки нужны, ну все равно большие.
Да я откуда знаю, может, это, опять же, вспоминаю этот онлайн-компьютерный групп PUBG, вот этот вот, где они сковородками дерутся, может, там, знаешь, продавать начали. Я не знаю, как, что, нету, не поймали их, Ян?
Ну, значит, по совершении первой кражи подозревается 37-летний местный житель. Ко второй причастны его знакомые в возрасте 36 и 46 лет. Это явно ОПГ, получается, но...
Еще уточнее по возрасту, да, то есть...
Вообще, это интересный способ бороться с кризисом среднего возраста.
Да, какой-то интересный вариант.
Как мне некогда объяснять, воруй сковородки, да? Нет времени объяснять.
Причем было бы очень смешно, они были залетные и реально приехали, не знаю, на Сахалин из Центральной России.
На Сахалин, понимаешь, залетные на Сахалин в прямом смысле этого слова. По-другому туда сложно попасть, да? Залетные. Ну да, ну вот они почему-то очень быстро смогли бы реализовать эту кухонную утварь. Или кухонную, как правильно ударение, не знаю. Но, в общем... Это тайна, это как, мне кажется, нужен какой-то Шерлок Холмс, который должен просто раскрыть ниточку, понять, кто вообще, зачем стоял и почему. А потом, в итоге выяснится, что это, мы что-то выпивали и решили наспор.
Кто больше?
Что мы сможем унести. Да, кто больше унесет сковородок. Почему сковородок? Ну, не знаю, они такие прикольные там.
Подожди, то есть раз ты говоришь, что нужен Шерлок Холмс, это значит, что есть подозреваемые, но ты не веришь в то, что они сделали это сами, и за ними кто-то стоит.
Да, да, мне кажется, это план Мориарти, вот, ну, какого-то такого, сахалинского. Или, может быть, не Сахалин, может быть, и в Японии хотели украсть сковородки, продающиеся в России, чтобы не знаю что.
Там не было, что они воровали конкретного производителя?
Нет, этого не написано. Они вроде как не первый раз уже занимаются некими всякими подобными преступлениями. Даже одного вроде как судили за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Ну, серьезно, ну, то есть, ну, это же, в общем, у меня вообще в голове не укладывается, зачем воровать сковороды.
Подожди, это не может быть в преддверии 8 марта?
Так, чтобы получить этими сковородками по голове, когда ты...
Не, ну, чтобы, так сказать, запастись подарками на много лет вперед.
Ну, ты запасал, да, и чтобы каждый раз получать по голове, типа, вот тебе, дорогая, с 8 марта у тебя сковородка. Ах ты сволочь, ты считаешь меня кухаркой.
А может быть, это у него очень много любовниц, на троих у них, поэтому они всем, как бы, знаешь.
На троих 200...
298.
На троих почти по 100 любовниц на рыло, на лицо, простите.
Ну, или, знаешь, они это пошли на это преступление, потому что у них огромное количество в отделе работают женщин. Ну, там, не знаю, такой, где у нас, в каких у нас производствах в основном женщины. И вот он один над ними руководитель, да, и ему надо что-то делать. И вот он пошел на преступление, потому что либо разориться, либо в тюрьму.
Да, ну, в общем, у меня, я прочитал, когда я долго пытался вникнуть, выяснить, что, не знаю, может быть, подставили их или еще как-то, но вот вроде все чисто. Чуваки решили просто грабануть магазины на сковородке. Это новый тренд, видимо, я не знаю.
Ну, это прекрасная новость. Прекрасная новость.
Ну, вот такая, да.
Суперская.
Давай, удиви нас, чем там в Австрии, что у вас в Австрии воруют.
Слушайте, у нас в Австрии, слава богу, ну, то есть ничего не воруют, точнее, наверное, что-то воруют. но менее изобретательно, скажем так. У нас в Австрии, в Граце, это одна из столиц одной из федеральных земель, Штирия, если быть точным, решили открыть метро. И что удивительно, это будет третье метро в Австрии. Чтобы вы понимали, первое метро — это, естественно, в Вене. А второе метро — это в малюсенькой деревушке Серфаус, что в Тироле. Это шок, это прям шок и трепет. И третье вот будет в Голландии. Почему метро в Серфаусе? А, там запрещено въезжать в деревню на машине. И от парковки до подъемников проложили линию метро на 4 станции, и вот люди ездят на метро в деревне на там что-то 700 жителей.
Это очень интересно. Хорошо, а почему запретили въезжать?
Не, не почему, просто прикол. Ну, типа, вот мы решили, чтобы у нас было безопасно.
Серьезно?
Да. То есть там нет никакой объективной причины.
Ну, в общем, могут себе позволить, видимо, если эта деревня настолько богата, что может построить себе метро, то почему бы не позволить себе прикалываться?
Ну, это, в принципе, достопримечательность, потому что народ ездит в Серфаус, чтобы посмотреть на местное метро. Оно такое прикольное, оно без машиниста, такое все современное и так далее.
А сколько там станций?
4.
4. Ну, это неплохо.
Ну, в Граце будет побольше. В Граце планируют построить две ветки. Север на юг и запад на восток. То есть Грац перекрестят.
Перекрестят, да.
Вот. Не, на самом деле это прикольная новость, потому это будет, ну, во-первых, достопримечательность какая-то тоже некая будет. Единственное, что все упирается в бабулосики, 3 миллиарда евро нужно на это дело и 5 лет.
О, а Грац большой город?
Ну, такой. Не то, в Австрии все, в принципе, не очень большое.
Ну сколько, 1050?
Не-не-не, ну побольше. А в Граце живет, между прочим, не хухры-мухры, а 276 тысяч.
276, меньше, чем в городе Чита, Забайкальского края, ну надо же, а?
Подожди, вот я в Граце был, на самом деле, в прошлом августе, и мне там очень понравилось, ну и там, помимо прочего, есть же холм такой главный в городе. Mm-hmm. И там поднимаешься на холм по лестнице, а спуск, там есть горка внутри холма. И я вот думаю, можно ли как-то эту систему соединить? То есть ты спускаешься по горке и попадаешь в вагон. Или, например, или спускаешься сразу на другую станцию.
Не, а спускаешься сразу на рельсы и едешь по инерции по рельсам, там, с запада на восток или в зависимости от того, как спустишься с горы, да?
Да-да-да, то есть можно из этой горки сразу, она может быть одной из веток, например.
А может быть, на основе этого холма они и сделают, то есть, в принципе, первую ветку.
И, кстати, это очень удобно, если, то есть, ты перепрыгиваешь турникет, и если ты достаточно тяжелый, то за тобой не угнаться.
Ты остановишься примерно где-нибудь во Франции, да, там, ну, или где-то.
Не, но если это вниз, то есть все-таки с севера на юг ехать, то это ты в Словении?
Да, в Словении.
Проехался на метро до Словении, нормально.
Ну да. Вот такая вот новость. Нет, на самом деле она хорошая, позитивная, на самом деле. Но у вас, в принципе, я могу сказать так, что по сравнению с другими проектами, идея сделать метро выглядит вполне себе адекватной. Была идея построить подвесные гондолы вдоль реки вместо метро.
Ага, и вместо гондол, собственно говоря, по воде, я понимаю.
Вот.
Да.
Но видишь, вот слава богу, вот такие вот идеи, они как-то не поддержались, и вот их пришлось похоронить. Слава богу.
Ну, а может быть, а с другой стороны, может быть, на подвесных-то гондолах было бы красивенько.
Ну, и бесполезненько, да. Да, я бесспорно с тобой согласен. Просто выброшенные деньги для чего? Для кого?
Чтобы красивенько. Ты не понимаешь ничего. Австрия же красивенькая, сам все время об этом говоришь.
Безусловно. Но зачем это еще красивее-то делать? Куда же дальше-то?
Ну, хорошо.
Все, отлично. Давайте заходим на второй круг. Миш, снова новости из Нидерланда. Возвращаемся в край тюльпанов и... Все?
И дальше выберите сами, что вам ближе.
Поехали.
Я думаю, я продолжу линию Яна. Так сказать, у нас будут международные криминальные хроники.
Так.
В общем, несколько дней назад в Гааге...
Яичницу, давайте яиц. У вас украли очень много яиц. Тогда все будет логично.
Это международный картель.
У нас была новость с яйцами, но это было пару лет назад. Ладно, оставим.
Так, ладно, извини, перебил тебя, давай.
несколько дней назад в Гааге произошло вооруженное ограбление супермаркета. Несколько злоумышленников ворвались с ножами и, угрожая продавцу, забрали выручку. Вскоре полиция отправилась по следам на поиски преступников. И достаточно быстро, в паре кварталов от супермаркета, полиция обнаружила подозрительный автобус. Они его окружили, поняли, что внутри кто-то есть, что-то происходит. И со стволами наперевес, так сказать, они ворвались в этот автобус и повязали находившихся там субъектов.
Оказалось, вот мне хочется вот
я
так вот.
Я тоже жду вот этого момента.
По иронии судьбы, эти двое никак не были связаны с ограблением супермаркета. Но в автобусе они действительно промышляли некими незаконными делишками. А именно, они держали подпольную парикмахерскую.
Ого-госики!
Вот это вот просто рецидивисты буквально.
Боже мой, какой же сюр происходит в мире, а? Я прекрасно понимаю, почему есть подпольная парикмахерская. Потому что, видимо, у вас тоже запретили стричься, да, из-за пандемии?
Да, с середины декабря в Нидерландах действует локдаун и закрыты все парикмахерские. То есть каждый выживает как может. Но просто, я подумал, вот просто представьте себя на месте этого серого барбера, если его можно так назвать.
Серый барбер.
Вероятно, он переживал, что его могут, да, оштрафовать, что может что-то произойти, и его лавочка накроется. Но вряд ли он ожидал, что где-то в 9 вечера просто ворвется вооруженный наряд, уложит всех лицами в пол. И,
такой спецназ, да. Это такой, типа, и он уже, знаешь, это все уходит, он должен с себя срывать там фартук, и все такое, все, ухожу, мама говорила не заниматься этим бизнесом, ухожу, господи, сплошные нервы.
Это очень смешно, это прямо очень отлично, это новость мой фаворит сегодня.
Слушай, а подожди, а вот, ну, судьба известна этих серых барберов? Дело о серых барберах.
К сожалению, я пока не знаю подробностей, потому что это произошло буквально пару дней назад. То есть разлетелась вот сама эта основная новость, но подробностей пока нет.
Я понял, жаль, там просто, вот я говорю, это очередное дело международного Шерлока Холмса, такое дело о серых барберах.
Ой, слушайте, ну это отлично. Не, на самом деле, это вот прям такая боль всей Европы, потому что это не только там в Нидерландах или в Австрии, это и в Германии, я как понимаю, и во Франции, и в Швейцарии, и в Италии, просто запретили людям работать, ну потому что типа вот пандемия.
Делайте прививку, господа.
Не в этом дело. Это, пока этого нету, таких вот возможностей. То есть реально у нас, слава богу, начали разрешать открываться, в том числе и парикмахерским, но ты должен иметь тест негативный, отрицательный, не старше 2 дней, 48 часов.
Угу.
И сказали, друзья, в связи с тем, что теперь нужен тест везде, мы... дали возможность делать этот тест, в том числе и в аптеках. Вот во всех аптеках вы можете сделать тест. Ну, чтобы не было очередей, чтобы все были. Я такой думаю, о, класс. Вот в пятницу буквально думаю, дай-ка я сделаю тест на всякий случай, пусть будет. Начал обзванивать все аптеки своего городочка. И ближайшая запись на 4 марта. А если, на секундочку, я звонил 19 февраля. Поэтому автобус, который путешествует по стране, скажем так, знаешь, такие вот ниндзя-парикмахеры, я бы, наверное, постригся бы. Ну, то есть, я бы, наверное, не выдержал.
Да.
У меня, слава богу, жена стрижет, поэтому все отлично, у меня все замечательно. Как ты справляешься с этой проблемой, Миш?
Да, я также решил эту проблему, именно так же.
Так же решил, жена стрижет.
Да.
Меня стрижет бритва, как бы, мне вообще тоже простенько.
Мне со спины неудобно.
Мне не нужны... Со спины. А, Вить, ну я спину не брею, мне не надо, поэтому я только голову.
У меня волосы с головы ушли на спину, понимаешь? Они мигрировали. Я в Австрию, они на спину. Поэтому мне надо со спины реально брить. После 35 волосы начинают мигрировать с головы в нос, в уши, на спину.
И тебе везде, как бы, жена их стрижет, делает прически красивые, да?
Да, везде. Прическа именно, что она не стрижет, а причесывает. Косички там. Слушай, отличная новость.
Да.
Отличная новость про серых кардиналов волос, или как это? Дон Волосьоне.
Смешно, да.
Отлично, все, несемся дальше. Россия, Янушка, давай, новости России.
Россия. чтобы все понимали, Россия — это, конечно же, империя, поэтому Россия есть везде. И вот она, новость есть такая. Она печальная, к сожалению. С другой стороны, жизнь есть жизнь, и тут не поспоришь. Умер кот-нелегал Кеша. Но на самом деле это был не кот. На самом деле это был писец. Почему это был писец? Потому что этот знаменитый рыжий кот-нелегал Кеша, он умер на полярном архипелаге Шпицберген. А туда, между прочим, въезд котам и кошкам строго запрещен.
Слушай, а почему?
Почему? Вот эта вот история, надо смотреть, конечно, более точно. Но там это связано, этот карантин был связан с тем, что это, я так понимаю, что они могли пожрать там и изменить вообще экосистему, пожрать каких-нибудь нужных мышек, там, крысок, я не знаю. Ну, в общем, каким-то образом повлиять на экосистему. И вот действительно, это официальный факт, на Шпицберген туда запрещен провоз вот именно кошек.
Может быть, они могли перенести какую-то инфекцию, которая восприимчивает другие животные?
Да, да. Или, например, да. Или, например, вот вопрос, опять же, видишь, как врач в тебе сразу хоп и правильное, наверное, такое направление выбрал. Наверное, с инфекцией связан, которая тоже могла повлиять на, там, не знаю, вплоть до людей и на экологическую ситуацию, на зверей, которые, значит, есть на этом Шпицбергене. Тем не менее, вот этого кота давно привезли, а именно 14 лет назад он туда... Ну, может быть, там чуть позже, в более осознанном возрасте, что называется, если у котов такое бывает. Он был туда завезен. И его провезли, назвав его песцом. И он там жил, его все знали, там все любили. Ну, кто мог до него, к нему доступ получить. И 14 лет, между прочим, вполне себе хороший срок жизни для кота. Он прям достойно его прожил и явно себе ни в чем не отказывал. Потому что тем более он был один. Хотя в чем-то он себе, конечно же, отказывал. И я надеюсь, вы понимаете, в чем он себе отказывал. А, смотрите, здесь даже написано, коты охотились на местных птиц и разоряли их гнезда, а также они могли, ну так предполагается, что они могли переносить бешенство, ну разносчиком бешенства быть. И именно поэтому вот для кошек был въезд, соответственно, запрещен.
Но он же писец.
По документам он писец.
Да, ну а песцам можно, ну а что, очень даже, а что, это как, знаете, видимо, когда спрашивали пограничники, типа, ну кто скажет, что это не песец, пусть первый бросит камень там, ну, мне в лицо, а поскольку камни там все примерзли, то пограничники, блин, мы не можем их оторвать, ладно, песец это песец.
Ну вот это вот, не обязательно, строгость законов не обязательно к выполнению, вот это вот, конечно, забавно.
Да, по-российски подошли, по-российски подошли.
Но с другой стороны, если это действительно самый популярный кот был в мире, у него по-любому были бабки... Связи.
Понимаешь, в чем дело? У него было все, у него были бабки, у него были связи, все, у него не было кошечек.
Но, с другой стороны, понимаешь, он мог выезжать за пределы, потому что, ну, на своей яхте, я не знаю.
Нет, видишь, не мог. Вот если бы, я так понимаю, что если бы он выехал, то обратно этот не прокатил бы.
Писец же.
Этот пример. Ну, писец, да. Ну, то есть, как бы, ты можешь однажды стать писцом, а вот уже обратно песцом.
Но с другой стороны, бубенчики чик-чик, и все, и как бы все нормально, ты наслаждаешься другими радостями жизни. Разоряешь гнезда в одиночку.
А известно что-то о хозяине? То есть его... Он так любил этого кота, что не мог без него жить, и поэтому взял его с собой?
А я как понимаю, это бездомный кот был.
Да, написано, что его туда завезли котенком, причем его тайно привезли вахтовики, ну там вот были шахты, по-моему, у нас самые северные, да, российские. На норвежской территории. Ну, в смысле, это часть, где российские шахты считаются Россией. Вот. И туда они их завезли вахтовики. По какой причине, там, не знаю, кто любил. И поменялось несколько хозяев. Ну, потому что с вахты они же уезжали. И опять же, видите, отмечается, что, видимо, и увезти его не дали. То есть, ну, типа, раз уж вы его сюда привезли, то все. Знаете что? Пусть он остается здесь. Это наш писец. И мы как бы его теперь...
Это наша корова, и мы ее доим.
То есть, по сути, каждый раз, когда менялась вахта, была торжественная церемония передачи кота.
Передача, да, там передача с гимном, с флагом. Его поднимали на флагшток, он там развивался какое-то время.
Или, возможно, знаешь, кому он подойдет, тот и будет главным на смене.
Да, выбор главного на смене происходил всегда, то есть предсказывал результат, удачным ли будет. Но вот, видите как, новость с одной стороны печальная, с другой стороны он пошел на следующий круг, поэтому все равно позитивная, ну и другой вопрос, что следующим вахтам уже так не повезет.
Ну что, давайте несемся дальше.
Давай.
Соответственно, новости завтра. У меня новость абсурд. Значит, стало известно недавно, что у больниц финансовые затруднения из-за малого количества несчастных случаев. Что это значит? Раньше приезжало много людей на курорты. Естественно, кататься не все умели хорошо и травмировались. А как известно, травмирование на горе — это недешевое удовольствие, потому что это вертолет, который стоит там что-то там от 5 до 10 тысяч евро, да, за полет. Это не очень дешевое обслуживание в больницах, и, в общем, им прилетали неплохие денежки. И сейчас вместо 120 травмированных всего 20 в день. А это какие потери? Ну, то есть, как бы, знаешь, с одной стороны, круто, количество травм снизилось на 40%, сообщает телекомпания Зальцбурга. А с другой стороны, все, закончился ручеек сломанных рук и ног.
Ручеек, господи, как... Какой ты поэт все-таки, Витя, а? Вот закончился.
В рамках рекламы у меня есть очень хороший друг здесь, в Австрии. Он, соответственно, горнолыжный инструктор и ведет свой YouTube-канал. И, соответственно, все как бы пробует на себе. И вот его, он как же рассказывает, как он неудачно прыгал с бутылочкой, и его пришлось эвакуировать в вертолете в больницу, потому что он там вывихнул себе плечо. При этом, что забавно, его не сажали вниз, не сажали в вертолет, его подстегнули и на тросе довезли до больницы.
В смысле, вертолет тащил его на тросе?
Да, он болтался внизу.
Жесть какая.
Вот, он говорит, ну отлично, отличный аттракцион.
Ну да, с другой стороны, это приключение в любом случае, интересно.
Ну да, то есть здесь мы и говорим о том, что, друзья, если вы приезжаете в горы покататься на лыжах, обязательно покупайте спортивную страховку. Она избавит вас, если, не дай бог, что случится, немеренные траты по вашему выздоровлению.
Я бы вот даже перефразировал и дал напутствие всем будущим туристам, когда нас наконец-то отпустят туристировать по всему миру, что, друзья, не пренебрегайте вообще хорошей страховкой. Да. Это дело полезное.
Вот тут сейчас это дальше к новости, что только за январь у нас падение более чем на 1,2 миллиона евро.
Ого! То есть, ну это класс вообще, считать падение как экономическую величину.
Не, ну смотри, то есть, грубо говоря, понимаешь, это еще в чем прикол? Страховые, то есть люди застрахованы, соответственно, люди сами по себе не платят деньги только за страховку, а страховые там выплачивают суммы там, ну вот там 15-20 тысяч евро, ну, за да, человека. Да. Конечно, там это, если на этот, в 6 раз меньше людей в день травмируется, то, конечно, там упадки там все это бьют тревогу, давайте ломать руки. Знаешь, это будет «помоги больнице, сломай ногу».
Поднимись на гору и сломай себе ногу или руку. Да.
За это мы тебя покатаем на вертолете.
Движение сломанная нога такая. Да, это, как это сломанная нога matters.
Да. Ну, в общем, вот это очень-очень забавная новость. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, ай-яй-яй, как же так?
Ну да.
Да, неисповедимые пути, конечно, невидимые руки рынка.
Невидимые сломанные руки рынка.
Абсолютно точно. Но просто, грубо говоря, если, допустим, у нас там ательеры и рестораторы бьют тревогу, типа, мы, типа, не выживем, мы, типа, умираем, у нас там, типа, нет денег, нет гостей, и больницы такие, у нас тоже, ломайте ноги, ешьте и ломайте ноги в ресторанах или в отелях. Вот такая новость у меня.
Круто. Ну чего, давай дальше тогда пошли на третий круг.
А давай третий круг, Янушка. Кто у нас может послушать?
Третий круг, по традиции, у нас могут послушать только наши прекраснейшие, замечательные патроны, подписчики на нас на сайте Patreon. Пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь, и тогда у вас будет возможность послушать наши новости в полном объеме, а также всякие приколюхи, которые мы обязательно туда будем выкладывать и выкладываем уже.
Ну, давай не будем врать, не выкладываем.
Друзья, подписывайтесь на Patreon. А знаете, почему мы не выкладываем, друзья? Потому что вы пока плохо подписываетесь на нас на Патреоне. Подписывайтесь хорошо.
Подписывайтесь на Patreon, это будет нам дополнительная мотивация.
Да, все так.
Да, значит, соответственно, со всеми мы переходим к постояннейшей рубрике, которая не меняется, это голосовалка. А мы выбираем самую лучшую новость сегодняшнего выпуска. Миш, какая, на твой взгляд, новость была самой лучшей?
Ну, на мой взгляд, меня очень заинтриговала история со сковородами.
А, так, отлично.
Мне уже интересно продолжение этого сериала, что будет во втором сезоне.
Окей, Ян.
Мне понравились вообще все новости из Голландии сегодня, на самом деле. Вот какую выбрать, я даже не знаю. Ну, пускай это будет действительно про серых барберов. Очень милая новость, которая и смеяться, и плакать, что называется.
Ну вот я 100% присоединяюсь, эта новость меня покорила. Серые барберы сегодня выигрывают. Соответственно, новый сезон, новые правила. У нас, Миш, ты получаешь праздничное ничего, но это теперь съедобное. Поэтому не ставь на полку, а ешь. Отлично, 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 выбрали новость. Дорогие друзья, давайте перейдем к следующей нашей постоянной рубрике, называется «Сам реклама». Миш, если тебе есть что порекламировать, сейчас самое время.
Да, отлично. В общем, у меня с моими несколькими друзьями есть подкаст, называется он «Занудиален». В нем мы берем какие-то интересные нам явления массовой культуры и иногда вообще общества в целом, и, собственно, пытаемся как-то в них разобраться и рассмотреть с разных сторон, и вот предложить какие-то наши взгляды, точки зрения, ну и при этом шутим друг над другом и над собой. Спектр тем у нас довольно широкий, от мемов и Гарри Поттера до Тарковского, Кубрика и вообще патриотизма. Так что приглашаю вас ознакомиться.
Да, естественно, все ссылочки мы оставим в описании, так что приходите, слушайте. Так, мы со своей колокольни с Яном, в связи с тем, что типа новости подкаст находится в творческом объединении подкастеров, мы периодически будем в наших эпизодах рекламировать подкасты этого творческого объединения. И начнем мы, пожалуй, с подкаста, который совершенно недавно переформатировался и теперь называется «Есть разговор» от Антона Васюкова и Евгения Сергеевича. На серьезных щах, а не серьезных вещах. Вот так вот они обозначили свой...
Отлично.
Да, отлично, такой слоган. Да. Ребята разговаривают обо всем. Вот в последнем эпизоде, на момент выхода нашего, был разговор про урбанистику. В общем, советую всячески послушать, они классные.
Да, больше подкастов хороших и разных. Я присоединяюсь к твоим словам. Слушайте подкасты нашего прекрасного объединения.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное. Миш, спасибо тебе большое, что ты присоединился к нам сегодня в нашем нидерландском эпизоде, рассказал про новости Нидерландов. Было очень круто.
Спасибо вам. Когда погода будет лучше и не будет коронавируса, приезжайте в Нидерланды, тут клево.
Ну, я на самом деле давно уже хочу.
Ну, я запомню твое предложение, запомню, хотя Вите ближе. Что ж, всем спасибо большое, друзья, было приятно с вами, Миша, Витя, и огромное спасибо нашим слушателям, что вы с нами, я прощаюсь, да. До новых встреч.
Миш, у нас, соответственно, по традиции прощаются на языке страны, в которой мы сегодня гостили, ты что, как прощаются в Нидерландах?
Ну, если мы, например, не знаем, когда в следующий раз увидимся, то говорят «Tot de volgende keer». Да-да-да. Но если вам сложно, то, я помню, у вас прощались на финском и было «мой-мой». Вот по-нидерландски можно попрощаться «дуй-дуй».
Серьезно?
Да-да.
Но это лучше, потому что первый вариант все равно похоже, как будто ты войну объявил.
Поэтому, дорогие друзья, дуйте отсюда, дуй-дуй, дуй-дуй отсюда. Все, давай. Чао.
Пока.
Все, пока-пока.